Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Экслибрис. Памяти Георгия Владимова.
Георгий Николаевич был человеком преимущественно не спешащим. Не спеша двигался, не спеша думал, не спеша говорил, легко и надолго отвлекаясь на частности. Если спрашивали, охотно и подробно рассказывал о новом мире 60-х годов, о сложных пассивовских интригах первых лет эмиграции, об оставленном в Москве москвиче, под которым был охотник полежать. Не спрашивали, или предмет разговора его не интересовал? Сидел так, выпивал рюмочку-другую, приносил только виски, а пил только водку. Думал о чем-то своем, иногда посмеивался, иногда вдруг что-то мычащее под нос себе напевал. Мог несколько суток посвятить какой-нибудь механической штуке, не работающей, хоть и обязанной заработать, или какой-нибудь новомодной компьютерной программе, обещающей новомодные чудеса, вроде автоматического перевода на иностранные языки. Георгий Николаевич в это верил и, наладив, переводил свои деловые письма на английский, французский и немецкий. И отсылал. На месяцы мог отложить генерала и углубиться в какую-нибудь газетную полемику, без азарта, но со вкусом отвечая на нелепейшие обвинения. Он никуда не торопился и никого не торопил. Всегда торопилась Наташа Кузнецова, покойная жена его, прекрасная и страшная Наташа. Нельзя ее не вспомнить, говоря о Владимире. Наташа торопилась защитить Георгия Николаевича от подлинных и мнимых обидчиков, уберечь его от подлинных и мнимых опасностей. А он в точке покоя, окруженный кипением и бурлением Наташиной защиты и заботы, посмеивался, похмыкивал, копался в автомобиле и компьютере, годами дописывал генерала. Думаю, генерал и его армия не только вершина творчества самого Владимова, но и вообще вершинное достижение той литературы, к которой он принадлежал. Генерал и его армия, вероятно, последний в русской прозе роман этого рода, и, на мой взгляд, самый лучший. Одно его арочное трехпролетное начало, тройной въезд персонажей в конструкцию книги, принадлежит к числу самых красивых из известных мне романных открытий. В сущности, нетипично для русской прозы толстовского типа, страдающей, как известно, замедленностью на разгоне. Так что кое-кто предлагал уже отрезать у русских романов, не глядя первую сотню страниц. Обрушившиеся на генерала защитники нашей воинской славы, пожизненные арендаторы военной темы, Георгия Николаевича всерьез не огорчали. Посмеиваясь, он не спеша возражал им с помощью неуспешных посмеивающихся аргументов. Зачем это ему вообще было надо, ума не предложу. Впрочем, я человек другого склада и другого времени. Но и в качестве такового замечу. Глупо это было, господа оборонные писатели. Нашли очернителя.
Экслибрис. Памяти Георгия Владимова. Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Эфир 26 октября 2003 года.
Радио «Свобода», «Экслибрис». У микрофона Сергей Юринин. Двадцатого октября в Германии на 73-м году жизни скончался Георгий Владимов. Этот выпуск посвящен его памяти. Во второй половине часа вы услышите главы романа «Генерал и его армия» в чтении Георгия Владимова. Согласно завещанию писателя, похоронен он будет там же, где Борис Пастернак, в подмосковном писательском городке Переделкино, что по Киевской железной дороге. Последние 20 лет жизни, однако, прошли у него в Германии, где, вопреки мифу о нелюдимости Владимова, было у него немало друзей, знакомых, читателей и почитателей. Ранний новомирский период Георгия Владимова вспоминает кинорежиссер Александр Аскольдов. Автор легендарной картины «Комиссар» Александр Яковлевич ведет сейчас в Берлине свою мастерскую в качестве профессора Академии кино Германии и читает лекции о литературе в Потсдамском университете.
Вот у меня в руках немецкое издание его романа «Генерал его армии». На титуле «Рукой Владимова» Александру Аскольду «С дружеской приязнью». Берлин, 12 ноября 1997 года. В этот день в Берлине, Владимов читал нам куски из своего романа. И вечер этого чтения навсегда останется со мной. Моя первая память о Владимире. Где-то 55-й, где-то 56-й год. Я аспирант литературного института, пишу работу о Булгакове. Мы, группа аспирантов, сидим на каком-то скучном семинаре, поглядываем в окошко. Я вижу парня, сутулившегося на скамейке, покуривающего, нервно поглядывающего на наши окна. И когда завершается наш семинар, выясняется, что это муж одной из наших аспиранток, Ларисы Исаровой. Мы знакомимся. Георгий Владимов Аскольдов. Это имя мне уже известно, ибо Владимов печатается в журнале «Театр». Мы встречаемся на обсуждении в Доме литераторов знаменитого романа Дудинцева «Не хлебом единым». И мало кто знает, что редактором этого романа в «Новом мире» был человек по фамилии Владимов. Владимов начинал свою карьеру в журнале «Новый мир» в отделе прозы, где работало всего два человека. Он в основном сидел на самотеке и много талантливого в своей сети выловил. Очень близкий мне человек, шведская словистка Марина Лунд, в начале 90-х годов написала взрывоопасную работу. Эта работа была посвящена начальному этапу «Нового мира», первому твардовскому заходу в «Новый мир» 50-54 года. И когда она писала эту работу, возникла идея обратиться с письмами к ряду писателей, которые сотрудничали с «Новым миром» в то время или позже, чтобы они объяснили свое отношение и тогдашнее, и сегодняшнее к «Новому миру», и к людям, в нем работавшим. И одна из моих приятельниц, которая много лет проработала в «Новом мире», сказала: «Владимова не посылайте. Он человек замкнутый, сосредоточенный на своих проблемах. Он не ответит». Первым, кто откликнулся на письмо Марины Лунд, был Георгий Николаевич. Для истины скажу, что кроме Георгия Николаевича, очень содержательный, очень важный для памяти литературной, для памяти общественной. Письма прислали Чингис Айтматов, Фазиль Искандер, Евтушенко, Юлий Крелин, Фридрих Гринштейн. Но письмо Владимова, которое я перечитываю неоднократно, которое, конечно, достойно специального опубликования и специального комментирования, произвело на Марину Лунд и вот на меня, читавшее этот документ, совершенно невероятное впечатление. Письмо Георгия Николаевича с разрешения Марины Лунд, а у нее, в свою очередь, было согласие на то Георгия Николаевича. Куски из этого письма я позволю себе озвучить для слушателей радио «Свобода». Что до моего рассказа «Генерал и его армия», а вначале был написан рассказ где-то в 68-69 году. Этот рассказ был прочитан Александром Трифоновичем Твардовским, очень жестко раскритикован, и Владимов, глубоко прочувствовав, проникся этой критикой. Вот он пишет, что до моего рассказа «Генерал его армия», могу лишь сказать, что претензии к этому рассказу Александра Трифоновича были абсолютно справедливы. Здесь вышло то же, что и с Русланом. Напечатай тогда Твардовский в 63-м году первый вариант. Мы узнаем, что, оказывается, первый вариант был в 63-м году предъявлен Твардовскому. Не было бы верного Руслана, который состоялся позже. Равным образом не появился бы роман «Генерал и его армия». В обоих случаях я от Твардовского услышал плодотворные идеи, двоеточие. С Русланом, что здесь лежит трагедия, с генералом, что здесь лежит роман. Только очень честный художник может допустить такое признание.
Радио «Свобода» «Экслибрис» памяти Георгия Владимова. Роман «Генерал и его армия» на немецкий язык перевела госпожа Анти Лец.
Когда я начала переводить книгу, я, конечно, связалась с Георгием Владимовым. И мы писали друг другу и даже звонили друг другу, потому что у меня было очень много вопросов. Я женщина, и там военные термины, и я не все понимала и не все знала. И у меня был только его голос и его письма. Но лично познакомились мы в глаза, когда книга уже вышла, и мы вместе выступали. И я познакомилась с таким человеком, некрасивым, но потом он начал читать и говорить, так скромно всегда, и я понимала, как он мог написать такой мощный роман. Я до сих пор вспоминаю его героев, хотя это у меня не так часто бывает, когда я что-то перевожу. Это только бывает у меня, когда действительно это настоящая литература. И я все время вспоминаю его Кабрисова и его помощника. И я знала, что он все исследовал, Владимиров, что он все читал о войне и о Гудериане, и о Власове и так далее. И он читал новые материалы. И он писал потом по этим документам новым свою художественную литературу. И это для меня первый роман, который реалистически описывает жизнь во время войны, жизнь генерала и жизнь солдата, и СМЕРШ, и так далее. Это я впервые читала. И я думаю, что, конечно, должно пройти некоторое время, чтобы так можно писать о войне. Это 50 лет после войны.
Радио «Свобода» «Экслибрис» памяти Георгия Владимова. Общеизвестно, сколь нетерпимо относился Георгий Николаевич ко всяческим покушениям на реализм, поэтому мемуарный поворот может показаться неожиданным. Ревнитель традиции и молодежь. В начале 90-х во Франкфурте на Майне обосновалась питерская литературная группа «Камера хранения», поэты Ольга Мартынова, Дмитрий Закс и лидер группы Олег Юрьев. Переводимый, кроме немецкого, еще на полдюжины языков, поэт, драматург, прозаик, автор романов «Полуостров Жидятин» и «Новый голем» или «Война стариков и детей», Олег Юрьев сегодня считается одним из самых интересных русских писателей своей генерации, условно говоря, 40-летних граждан мира.
Георгий Николаевич был человеком преимущественно не спешащим. Не спеша двигался, не спеша думал, не спеша говорил, легко и надолго отвлекаясь на частности. Если спрашивали, охотно и подробно рассказывал о новом мире 60-х годов, о сложных пассивовских интригах первых лет эмиграции, об оставленном в Москве москвиче, под которым был охотник полежать. Не спрашивали, или предмет разговора его не интересовал? Сидел так, выпивал рюмочку-другую, приносил только виски, а пил только водку. Думал о чем-то своем, иногда посмеивался, иногда вдруг что-то мычащее под нос себе напевал. Мог несколько суток посвятить какой-нибудь механической штуке, не работающей, хоть и обязанной заработать, или какой-нибудь новомодной компьютерной программе, обещающей новомодные чудеса, вроде автоматического перевода на иностранные языки. Георгий Николаевич в это верил и, наладив, переводил свои деловые письма на английский, французский и немецкий. И отсылал. На месяцы мог отложить генерала и углубиться в какую-нибудь газетную полемику, без азарта, но со вкусом отвечая на нелепейшие обвинения. Он никуда не торопился и никого не торопил. Всегда торопилась Наташа Кузнецова, покойная жена его, прекрасная и страшная Наташа. Нельзя и не вспомнить, говоря о Владимире. Наташа торопилась защитить Георгия Николаевича от подлинных и мнимых обидчиков, уберечь его от подлинных и мнимых опасностей. А он в точке покоя, окруженный кипением и бурлением Наташиной защиты и заботы, посмеивался, похмыкивал, копался в автомобиле и компьютере, годами дописывал генерал. Думаю, генерал и его армия не только вершина творчества самого Владимова, но и вообще вершинное достижение той литературы, к которой он принадлежал. Генерал и его армия, вероятно, последний в русской прозе роман этого рода, и, на мой взгляд, самый лучший. Одно его арочное трехпролетное начало, тройной въезд персонажей в конструкцию книги, принадлежит к числу самых красивых из известных мне романных открытий. В сущности, нетипично для русской прозы толстовского типа, страдающей, как известно, замедленностью на разгоне. Так что кое-кто предлагал уже отрезать у русских романов, не глядя первую сотню страниц. Обрушившиеся на генерала защитники нашей воинской славы, пожизненные арендаторы военной темы, Георгия Николаевича всерьез не огорчали. Посмеиваясь, он не спеша возражал им с помощью неуспешных посмеивающихся аргументов. Зачем это ему вообще было надо, ума не предложу. Впрочем, я человек другого склада и другого времени. Но и в качестве такового замечу. Глупо это было, господа оборонные писатели, нашли очернителя. То, что Владимиров писал, было каким-то таинственным образом защищено от злоупотребления. Некоторым косвенным свидетельством этому может случиться и то, что немецкий перевод генерала и его армии не вызвал никакого оживления, да и просто внимания в немецкой прессе, которая чем дальше, тем благодарнее хватается за все, что кажется ей попыткой пересмотра Второй мировой войны. Как сказали в одном документальном фильме, который я недавно видел по телевизору, русские продолжают настаивать на том, что 22 июня 41 года Германия напала на Россию. Особенно наглядно все это сейчас, если, например, почитать, что здесь пишут об одном современном романе, только что переведенном и уже возведенном в образец демифологизации военной пропаганды. Словосочетание «Великая Отечественная война» при этом исправно заключается в кавычки. Сам роман не виноват, поэтому я не называю ни автора, ни названия. Он даже скорее мне нравится и хорош в своем модернистски гротескном роде. Но, видимо, нет у него той дополнительной линии защиты, какая построена вокруг генерала. Что бы в нем ни говорилось о ходе военных действий, о немецких и русских военачальниках, какие бы картины преступной обыкновенной нелепости не показывались, но Отечественная война там без кавычек.
Радио «Свобода», «Экслибрис». У микрофона Сергей Юринян. Фрагмент из «Генерала и его армии» в чтении Георгия Владимова продолжит наш выпуск, а первую половину часа я закончу от первого лица, своего собственного.
Пусть кукушка молчит опять, есть судьбы нам не предсказать. Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи.
Не знаю почему, наверное, от отчаяния, что не было на экранах ничего итало-французского, я оказался тогда, в 16 лет в СССР, зрителем картины о Курской магнитной аномалии, где в производственную тему вплеталась чисто хемингуэевская про то, что победитель не получает ничего, где в роли шоферюги Урбанский разбивался на экране в канун своей гибели всерьез, и где была та самая столь характерная для 60-х грустинка на слова Добронравова. «Будет радость, а может грусть, ты откликнись, я отзовусь, ты не печалься, ты не прощайся, я обязательно вернусь». Под эту песенку и началось для меня знакомство с Владимовым, по повести «Большая руда», которого был снят тот фильм, на что я, конечно, внимания не обратил. И повести, которую Твардовский хоть и напечатал, но не любил, считал американской, я не читал, надежно защищенный от литературы советской журналом «Иностранная литература». Подруга в МГУ ничего советского тоже не читала и вообще читала исключительно по-английски. Каково же было мое удивление, когда в ее секретере, забитом глянцевыми покетбэками, я обнаружил советскую книжку с посвящением назидательного характера. Книжка оказалась подаренной моей подруге автором, с которым она, подрабатывая на массовках, случайно пересеклась где-то на съемках, может быть, той же «Большой руды». Там был разговор по душам о судьбах Родины, который на мою подругу произвел огромное впечатление. Надо сказать, что мы тогда жутко страдали, чувствуя себя лишними в мире, который казался циничным чудовищно и беспросветно. Но Валентина сейчас живет в Канаде, с той книжкой в руках настаивала, что и здесь есть люди, на которых можно опереться. Уж не знаю, какой он там прозаик, тебе об этом лучше судить, но меня разговор с ним просто спас, физически. Подруга пыталась покончить с собой после того, как государство разрушило ее советско-американскую любовь. Но теперь она жила, седая в свои 25, благодаря писателю Владимову. Это меня чрезвычайно впечатлило. Вокруг были хорошие и честные, некоторых я начинающий знал уже и лично, но только один прозаик, еще до знакомства с его литературой, начался для меня с такой рекомендации «Спас человека» — Георгий Владимов. 10 лет спустя у микрофона Парижского бюро «Свободы» Виктор Некрасов, Анатолий Гладилин и я, три поколения, говорим об угрозе ареста, нависшей Москве над писателем и правозащитником Владимовым, а через полгода в том же бюро я, наконец, вижу легендарного человека вместе с его общительной женой, критиком Натальей Евгеньевной Кузнецовой. В мюнхенской штаб-квартире «Свободы» надеялись, что писатель станет главным редактором культурной программы русской службы. Владимов склонялся к тому, чтобы принять это предложение, в свою очередь предлагая и мне стать его парижским помощником. Затем все резко изменилось. Он поселился во Франкфурте-на-Майне, где в 1984 году возглавил «Грани» — журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли. Решение большого русского писателя вызвало у меня, мягко говоря, оторопь, кому только не предлагались эти грани, включая, кстати, и меня. Но Владимов начинал в «Новом мире», был журнально-книжным, всецело литературоцентричным человеком и, видимо, просто убоялся саморастворения в эфире, русскому устному предпочтя русский письменный. Освобожденный от журнального ярма, Владимов закончил свой генеральский роман о войне. В отрывке, который прозвучит у нас в чтении автора, герой вспоминает историю знакомства со своей женой. Надо сказать, что Наталья Кузнецова, замечательный критик и эссеист, серебряная перышко эмиграции, по выражению Льва Анинского, до конца своей жизни была первочитателем и критиком писателя Владимова, которому в супружеском плане повезло не меньше, чем его генералу. С Георгием Николаевичем и Наташей мы встречались в Мюнхене в бытность там свободы, пили водку под Таню Буланову, этот голос Новой России неожиданно сильно тронул Владимова. А последний раз я видел их в Нидерхаузене, их городке под Франкфуртом. Это было после букеровской церемонии. Владимир Войнович в своем московском отклике на кончину собрата по поколению написал, что сегодня в России трудно представляют степень нужды, в котором жили эмигранты. Не знаю, мюнхенскому москвичу видней. Знаю только, что галстук у Владимова был в единственном экземпляре. Французский «Кроват», в котором он ездил в Москву, изначально принадлежал Владимиру Максимову, и вдовой Таней был подарен Владимову специально для букеровской церемонии. В китайском ресторанчике, где в тот вечер мы гуляли, Владимов этот галстук снял и подарил мне тут же на салфетке, документально удостоверив, что в галстуке Владимира Емельяновича им был получен русский букер. Вместе с салфеткой тот максимовско-владимовский галстук теперь у Ивана Никитича Толстого, историка русской эмиграции и моего коллеги по радио, так что со временем станут они экспонатами литературного музея. В свое время знаменитый дед Ивана Никитича, красный граф Алексей Толстой, склонял Бунина к возвращению в СССР доводами парижской нищеты. Ради чего, мол? И никак не мог взять в толк простых ответов Ивана Алексеевича «ради свободы, независимости». Ради свободы, независимости вынес все это, включая отсутствие удавок в гардеробе, и Владимов. Отныне, как и Бунин, классик русской литературы. Хотя он и вернулся. Последние годы жил между Германией и Россией и будет похоронен в Переделкино. Там, где сосны, где дом родной, есть озера с живой водой. Может быть, такова последняя воля писателя. После того, как мы похоронили Наталью Кузнецову на маленьком кладбище в Нидерхаузене, неподалеку от германского их дома, больше я не видел Георгия Николаевича. Это было ужасно. До сих пор не прошло чувство вины. После поминок со стола было убрано, посуда вымыта, и мы разъехались во Франкфурт, в Париж и Прагу, оставив Владимова в запущенной двухкомнатной квартирке одного, наедине с включенным лэптопом перед рукописью генерала.
Ты не прощайся, я обязательно
«Свобода. Экслибрис. Памяти Георгия Владимова».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис. Памяти Георгия Владимова».
Память еще немножко хотела задержаться на том времени, когда еще была любовь вдвоем, без третьего. Она его завоевывала снова и снова, неустанно и ежечасно. Чем бы еще его завлечь? Стать вровень с ним, сильной и умелой амазонкой. Так и пришла в их жизнь третья. Третья. Прелестная Каура и трехлетка интрига, строптивая дочь интернационала и Риголетты, унаследовавшая, как то полагается, кавалерийской лошади, первые слога их имен. Вооружающим барьером он их обеих гонял на корде до пота и мыла, красавицу-кобылицу и красавицу-жену, сам пребывая в жеребячьем восторге, в состоянии ощутимого счастья. Он добивался правильной посадки и правильной рыси, чтобы всадница и лошадь сливались, нет, не в единый механизм, а в одно великолепное животное, мгновенно по команде меняющее резвость и ритм. Отрабатывали манежную езду, полевую езду и тот упруго напряженный рысистый бег, что звался длинно и торжественно марш кавалерийской дивизии в предвидении встречного боя. И в довершение на закуску атаки с шашками наголо, алюр три креста. Потом началась рубка лозы, тренировка руки, из которой поначалу так бессильно выпадала шашка, покуда не перестала выпадать, и тогда, наконец, труднейшее и опасное — бросить стремя, руки в стороны, галопом на препятствие. От избытка чувств, чтобы помочь ей одолеть страх, а лошадь, чтобы не задерживалась, переменить ногу, он их подхлёстывал длинным пастушеским посылом с пистолетным щелканием, норовя попасть лошади под брюхо, а жене любимой не по сапогу, а по бедру, так красиво, так соблазнительно приподнятому стременем. Брюки она сама себе шила, и так они ее обтягивали, что голова у него кружилась, и хотелось эту ткань разодрать. Конники его эскадрона сходились посмотреть на такое диво, и только головами качали. Как же этот командир свою бабу мучает? Она терпела, но терпела чутко, едва заметив, что не всегда он ее бьет за дело, а вовсе из другого к ней интереса возмутилась. «Что ты все меня хлещешь, все исхлестал?» «Терпи, раз уж вызвалась», — ответил он. «В прежнее время берейцеры великих князей били по ногам, а те ничего, терпели». Она задумалась, сделала круг и подъехала снова. «А княгинь? Чего княгинь? Великих княгинь тоже по ногам хлестали?»
Экслибрис. Памяти Георгия Владимова. Эфир 26 октября 2003 года.
«Генерал и его армия». Выступление Георгия Владимова в Берлине в Русском доме на Фридрихштрассе 12 ноября 1997 года. Среди слушателей был участник нашей передачи Александр Аскольдов, а также наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер, предоставивший «Экслибрису» магнитофонную запись. Фрагмент главы «Поклонная гора», в которой снятый с армии генерал думает о своей жене. Читает автор Георгий Владимов.
Что скажет жена, он тоже представлял себе. Огорчится, конечно, а в глубине души все же и обрадуется, что он, слава тебе, Господи, отвоевался, жив, с нею рядом. У нее много чего получалось хорошо, а ведь, кажется, и не так умна была. Однако и ума этого хватило, чтобы заставить его когда-то, притом издали, споткнуться об ее лицо. Кажется, впервые он задумался всерьез, что за таинственное существо связало с его жизнью маленькую свою жизнь. Таинственное это существо, Маша Наличникова, произрастала в деревеньке близ Вышнего Волочка, в верстах в 5, в верстах этак в 30, а по другую сторону того же Волочка и на таком же почти расстоянии дислоцировался тогда его полк. Каким таким чудом они могли бы встретиться? Но все дело в том, что деревня ее была не просто глушь, но глушь с обидой на железную дорогу, проходившую вблизи, на магистраль Москва-Ленинград, глушь с завистью к поездам, проносившимся мимо их полустанка, на котором не всякий-то местный поезд останавливался, к спальным вагонам, освещенным то вечерним оранжевым, то ночным синим светом, из которого вылетали душистые окурки и дерьмо из уборных. Развлечением было прогуляться до полустанка, там в буфете посидеть с пивом, закусывая бутербродами и заветренной черной икрой. А высший волочок был уже просто праздником, о котором вспоминалось неделями. И таинственное существо задумалось, как из этих праздников перенестись в другую жизнь, которая год за годом проносилась мимо. Услышанные в школе слова основоположника насчет идиотизма деревенской жизни запали ей в душу и уже не могли быть вытравлены позднейшими уверениями о высокой духовности раскрепощенного советского крестьянства. В них лукаво прочитывалось именно закрепощение, и в самом воздухе веяло, что надвигается нечто неотвратимое, и этого идиотизма еще должно прихлынуть, так что от него уже будет не избавиться. Еще пока можно было ей, беспаспортной, проявив некоторое упрямство, отпроситься на какую-нибудь великую стройку. Но ее страшили рассказы вернувшихся оттуда. В ее представлении с этими стройками нерасторжимо связалось житье на голом энтузиазме, в грязном и тесном общежитии с клопами и вшами, с пьяными гитарными переборами во всякое время суток, грубая, уродующая женщину одежда и неженский тяжелый труд с производимыми от него неизлечимыми женскими недомоганиями, драки и поножовщина, приставания, насилие и аборты, которые в 9 случаях из 10 кончались гибельно. А еще рассказывали, могло быть и так, что лагерную жизнь строители в одночасье обносили колючей проволокой и на вышках поселяли часовых с винтовками, которые должны были этот лагерь охранять от тех романтиков, кто попытался бы из него бежать. Насколько все это правда, она не знала, но знала, что живет в стране величайших возможностей, где возможно все. Был и второй путь, и все чаще она, 19-летняя, думала о нем, сознавая цену себе, и что цена эта с каждым годом возрастала, но не беспредельно, и где-то должна была достичь своего пика и дальше пойти на снижение. Этот момент надлежал ей точно угадать, чтобы тут как раз и встретить того, кто сильной своей рукой выведет ее отсюда в свою неведомую жизнь. И она принялась набрасывать в своем воображении облик своего избранника, а точнее того, кто избранницей сделает ее. Она ему не пожалела роста и ширины в плечах. Годков отвела ему на 6 больше своих, ибо на 7 было бы уже многовато, вернее, старовато, а младше того был бы уже почти сверстник, а сверстников она, как многие девицы, презирала. Она его одела в командирские шевиотовые гимнастерки и галифе, перепоясала скрипучими ремнями, обула в хромовые сапоги со шпорами и в подчинение ему дала эскадрон. Лицом наделила полнеющим и значительным, голову обрила под Котовского, а для некоторого гусарства, подумавши, провела ему по верхней губе ниточку усов. Получился у нее вылитый Фотик Обрисов. Впрочем, как потом выяснилось, она не целиком его выдумала, а однажды увидела в Вышнем Волочке на бульваре, и сразу же он ей понравился, и она стала думать в том направлении, как до него добраться, да присушить его, чтобы не смог увильнуть от предназначенного им обоим судьбою. И оружием в легком этом предприятии выбрала она семечки. Земли вокруг Вышнего Волочка не так обидно поливаемы солнцем, как Украина, где волнуются желтые моря подсолнухов. Но уж если кто их взрастил у себя, то может реализовать их быстрее и подороже, нежели украинцы. Маша Наличникова с подругами установили свои мешки на притоптанной земле близ вокзала, и торговля у них пошла хорошо. Так же безостановочно, как лузгаются семечки, они отмерялись стаканом и ссыпались кому в кулечек, тут же ловко, сворачиваемый из газеты, а кому в подставленный карман. Часа через полтора они все и распродали, и, поместивши выручку в прелестные сейфы, кто за чулок, а кто за лифчик, направились поискать ей достойное применение. Не так много было в этом городе соблазнов. Сходить в кино, на фильм «Катька, бумажный ранет», накушаться мороженого от души и еще в запас, упиться до икоты лимонадом или яблочным суфле, покататься на карусели в парке, пострелять в тире и посчитать себя вполне удоволенными. Маша Наличникова этих соблазнов избежала. Маша Наличникова явилась в фотоателье с картинкой из журнала, изображавшей Юлию Солнцеву в кино «Аэлита». Прекрасная, шлемоблещущая марсианка Аэлита, полюбившего землянина-большевика, тоскующая в межпланетной пустыне о своей несбывшейся и не могшей сбыться любви, смотрела в три четверти и слегка вверх, и выражение лица имело надмирное, которое чрезвычайно нравилось Маше, и с которым она находила лестное сходство у себя. «Вот я хочу, как здесь», — сказала Маша. Ей возразили было: «Без шлема не получится, как здесь». Но Маша настаивала, что шлем — это не главное, а главное — то выражение, которое она сейчас состроит. Мастер, похожий на старого композитора, с беспорядком в редеющей шевелюре, ее понял и усадил так, что она свое выражение видела в зеркале. Накрывшись черной накидкой, он надвинул на Машу громоздкий деревянный ящик, прицелился, изящным округлым движением снял крышечку с объектива и, выждав одному ему ведомую паузу, надел ее. Он сказал, что у него выйдет даже лучше, чем здесь, чтобы воспринято Машей охотно и с душевным трепетом. Он был очарован моделью и заранее попросил разрешения выставить Машин портрет в витрине. Маша неохотно согласилась, но когда он стал ей выписывать квитанцию, она его огорчила, не пожелав зайти через неделю посмотреть пробные отпечатки. «Да что ж там смотреть», — сказала она, — «я же вижу, мастер. Приехать я не смогу, в Москву меня вызывают на 2 месяца. Вы лучше по почте пришлите, мне тут куда надо перешлют». «Ну, мало ли что», — сказал мастер, — «а вдруг вы моргнули?» «Я когда надо, не моргаю», — ответила Маша. Он записал ее адрес, чего Маша и добивалась маленькой своей хитростью. В этот день она посетила еще 3 ателье, расположенные на том же бульваре, и там тоже расставила капканы. Хотя бы в один из них командир эскадрона должен был попасться. Маша поскромничала. Он попался во все 4. Небрежный прогулочный его шаг по бульвару сбился в тот же час, едва он скосил глаза на витрину. Снятая в 3/4 справа смотрела мимо него прекрасная Аэлита. Надмирный взор ее был отуманен любовью, но адресован кому-то другому, располагавшемуся за срезом кадра. Это и досадно было, и горячило воображение. С большой неохотой оторвавшись от магнетического лица, он пошел дальше, и через 2 квартала опять споткнулся о лицо, чрезвычайно похожее, но только отвернутое еще дальше от него. Теперь Аэлита показала ему свой левый профиль, который выглядел еще надменнее и как бы более инопланетно. Впрочем, исчерпав этот свой облик, она с ним рассталась для выражения чувств земных. В 3-й витрине он увидел ее запрокинутый таз с блуждающими глазами. Лишь какого-то чуть-чуть, лишь 0.5 градуса не доставало, чтобы получился образ женщины, поневоле уступающей натиску возлюбленного. На это невозможно было спокойно смотреть мужчине, вся вина которого состояла лишь в том, что он опоздал ко встрече. Командир эскадрона был уязвлен, расстроен, повергнут в чувства гнетущие. Но витрина 4-я обнадежила его. Здесь он увидел фас наклоненный, с глазами стыдливо опущенными долу, со смиренным пробором в строго расчесанных волосах. Здесь превыше всего ставилась девичья честь, целомудрие, скромность, и давалось понять, что еще не все для него потеряно. Он кинулся узнавать, кто она, эта девушка. Он умолял и брал фотографов за грудки. Ему отвечали, что здесь занимаются искусством, а не сводничеством. Он настаивал, что его воинская часть давно охотится за этой знаменитой ударницей, чей снимок они увидели в местной газете и загорелись с нею переписываться. Его не стали уличать в несуразице и предлагать ему в газету же и обратиться. Красного командира поняли как надо. И пошли ему навстречу знаменитую ударницу земледелия и животноводства, проживающую там-то и там-то, зовут Марья Афанасьевна Наличникова. В ближайший же выходной по селу проскакали 2 верховых. Они скакали уверенной рысью, разбрызгивая жирную весеннюю грязь, и спешились у избы Наличниковых. Вошедший первым, с красным бантом на широкой груди и ниточкой усов на поверхней губе, смущаясь, наполнил Маши, случайно одетый в самое свое нарядное, что комсомол является шефом Красной Армии. И вот они с товарищем налаживают смычку с молодежью окрестных сел. И вот порекомендовали им в первую голову познакомиться с активисткой Машей Наличниковой. «Ври дальше», — подумала Маша, — «так сладко ты врешь». В свой черед Она возразила обоим товарищам, что они ошибаются. Комсомол шествует не над Красной армией, а над краснознаменным военно-морским флотом. И, кстати, от морячков, которые тут поблизости в отпуске оказались, пришла уже целая пачка писем с предложениями несерьезными, руки и сердца. А если говорить о серьезном общении, то она прям не знает, когда и время-то найти для этой смычки. Все дела, дела. Усатенький был смущен и не нашелся, что сказать. Но выручил товарищ, который пригласил Машу посетить их воинскую часть, в случае ее подругой, и совершить прогулку на конях, которые у морячков навряд ли имеются. Был здесь момент для Кобрисова опасный. Маша могла обратить внимание не на него, а на товарища. И это было бы досадным и, может быть, непоправимым уроном. Но Маша, отвечая на приглашение согласием, обратилась именно к нему и сделала это даже подчеркнуто. Несколько позже призналась она Кобрисову, что весь его вид никакую девушку не мог бы обмануть. У него на носу было написано, что он приехал не просто знакомиться, он приехал знакомиться с будущей женой. «Ну, естественно, — сказал Кобрисов, — я же уже тебя выбрал». «Нет, — сказала Маша, — это я тебя выбрал».
Радио «Свобода» «Экслибрис» памяти Георгия Владимова. В авторском чтении фрагмент романа «Генерал и его армия». Берлинская запись 1997 года.
Память еще немножко хотела задержаться на том времени, когда еще была любовь вдвоем, без третьего. Она его завоевывала снова и снова, неустанно и ежечасно. Чем бы еще его завлечь? Стать вровень с ним сильной и умелой амазонкой. Так и пришла в их жизнь третья. Третья. Прелестная, каурая, трехлетка интрига, строптивая дочь интернационала и Риголетты, унаследовавшая, как то полагается, кавалерийской лошади, первые слога их имен. Вооружающим барьером он их обеих гонял на корде до пота и мыла, красавицу-кобылицу и красавицу-жену, сам пребывая в жеребячьем восторге, в состоянии ощутимого счастья. Он добивался правильной посадки и правильной рыси, чтобы всадница и лошадь сливались не в единый механизм, а в одно великолепное животное, мгновенно по команде меняющее резвость и ритм. Отрабатывали манежную езду, полевую езду и тот упруго напряженный рысистый бег, что звался длинно и торжественно «Марш кавалерийской дивизии в предвидении встречного боя». И в довершение на закуску атаки с шашками наголо, аллюр три креста. Потом началась рубка лозы, тренировка руки, из которой поначалу так бессильно выпадала шашка, покуда не перестала выпадать, и тогда, наконец, труднейшее и опасное — бросить стремя, руки в стороны, галопом на препятствие. От избытка чувств, чтобы помочь ей одолеть страх, а лошадь, чтобы не задерживалась, переменить ногу, он их подхлёстывал длинным пастушеским посылом с пистолетным щелканьем, норовя попасть лошади под брюхо, а жене любимой не по сапогу, а по бедру, так красиво, так соблазнительно приподнятому стременем. Брюки она сама себе шила, и так они обтягивали, что голова у него кружилась, и хотелось эту ткань разодрать. Конники его эскадрона сходились посмотреть на такое диво и только головами качали. Как же этот командир свою бабу мучает? Она терпела, но терпела чутко, едва заметив, что не всегда он ее бьет за дело, а вовсе из другого к ней интереса возмутилась. «Что ты все мех хлещешь, все исхлестал?» «Терпи, раз уж вызвалась», — ответил он. «В прежнее время берейтеры великих князей били по ногам, а те ничего, терпели». Она задумалась, сделала круг и подъехала снова. «А княгинь?» «Чего княгинь? Великих княгинь тоже по ногам хлестали?» «Ну, еще я не знаю, наверное. А вот узнай сперва точно, а тогда и хлещи». Ну вот однажды, усталая, вымотанная в конец и даже заметно подурневшая, она подъехала и объявила ему с высоты седла с улыбкой, чуть печальной и чуть загадочной: «Придется нам перерыв сделать, скоро ты у меня отцом станешь». Так она и кончилась, любовь вдвоем, без третьего, который или которая ее прерывает навсегда и превращает в нечто уже другое. Через 2 года она также с теми же словами объявила о второй дочке. А когда мне слили в дом, сказала, едва порог переступив, больше рожать не стану, сына, видать, не будет. Ну и потом, и долго еще была интрига. Ни до старости, ни до морального износа. Тогда хозяину пришлось пересаживаться с коня на танкетку с двумя гробовидными бронекрышками. Пришли к выводу, что миновало время коней, диких, лихих, легендарных тачанок, стреляющих назад. В будущей войне понадобится танкетка, стреляющая вперед. А не намного спустя и танк с поворотной башней, и пришлось переучиваться, и жена разделила новые его увлечения. Научилась водить гусеничные чудища, заставила себя полюбить и ружейную охоту, только бы быть вместе с мужем, и чтобы он любовался ею, какая она у него боевая подруга. На самом деле убийство претило ей, и в дичь она постоянно промахивалась, тогда как по мишеням сажала всегда в черные, не ниже восьмерки. Как было бы славно оказаться с нею посреди зимы в охотничьем домике в лесу, без никого другого, пострелять, побродить на лыжах, да просто побыть вместе, ведь не старость еще. Санаторий, куда непременно сошлют его, чтоб был под присмотром, вызывал отвращение и страх. И тем, что придется ведь общаться, и что любое слово будет записано, не исключая слов ночных. Он вспоминал лето 40-го года, санаторий для высоких чинов в Крыму, близ Ялты, где доскребали последних, кого упустило затянуть в себя великая мясорубка. Там старались выспаться до 10 вечера, потом уже не спалось, подъезжала машина, слышали шаги по лестнице, шаги по коридору, приближение и стук в чью-то дверь, еще не твою, ломкий, дрожащий голос того, за кем пришли. В эти минуты наставала великая тишина, так что слышно было не только на этаже, но казалось во всем санаторном корпусе. Бывало, они ошибались, может быть, и непреднамеренно, заставляли пережить всю процедуру опознания, установления личности, и потом что-нибудь не сходилось с ордером, отчество или год рождения, но обязательно самым последним вопросом. И человеку, уже попрощавшемуся со всем земным, приносили извинения, что нарушили покой, желали приятных сновидений. И для всех других, кто уже вздохнул облегченно, опять начинались мучения. Шли дальше по коридору, поднимались по лестнице, опускались, искали. Ни у кого не спрашивали дорогу, никогда не спешили и никогда не уезжали пустыми. За тот месяц, что Коблесовы пробыли там, освободилось, наверное, четверть всех комнат. В них не поселяли, поскольку у арестованных еще текли сроки путевок. Он старался жить, не умирая раньше времени, как если бы ничего вокруг не случалось. Вставал в 6 утра, выходил в парк, там делал зарядку и бегал среди кипарисов и пальм, затем спускался к морю. К спуску вела широкая аллея самшитовых кустов, рододендронов, алых и белых роз. И не миновать было обогнуть центральную клумбу, настоящий скифский курган, густо усаженный цветами, на котором высилась белая гипсовая фигура. Всякий раз, приближаясь к ней, упираясь взглядом в белые бриджи, заправленные в высокие гладкие сапоги, он подумал о своих невыясненных отношениях с прообразом. Фигура была обращена к зданию и видна изо всех окон, которые выходили к морю. Одна рука фигуры покоилась за обшлагом полувоенного френча, другая протянута к зданию. В такой позиции вождю вести было некуда и некого, а скорее это так читалось, что он предлагает выложить ему на ладонь доказательство преданности и любви. В то утро, сходя в парк по широкой лестнице с колоннадой, генерал почувствовал необъяснимое беспокойство. Аллея, по которым обычно к тому часу уже расходились и разбегались любители зарядок и пробежек, была пустынна, весь парк точно бы вымер. Все же один попался навстречу. Знакомый, тоже генерал и тоже энтузиаст продления полноценной жизни, в пижаме и с полотенцем через плечо. Было, однако, похоже, что он так и не окунулся, а возвращается с полдороги. И почему-то он не поздоровался, а шел, не поднимая глаз, и, поравнявшись, сказал тихо и не разжимая рта, как чревовещатель: «Не ходи дальше, Коблесов». Все мужество этого человека Коблесов смог оценить, когда, не поняв, в чем дело, все же продолжил свой путь и увидел, к чему приближаться ему не следовало, и крайне желательно было бы не увидеть. Неизвестный злоумышленник, по всей вероятности, воспользовался лестницей, или же был он недюжинным метателем. Во всяком случае, его злоумышление не так просто было устранить. И всякого, кого бы здесь застали, сочли бы виновником или соучастником, или, что тоже было предосудительно, бездействующим зрителем, который одобряет содеянное, а тот даже и любуется им. Не поворачивая головы, он почувствовал всей кожей щеки и шею, что на него смотрят десятки глаз. Весь корпус притих, и все окна были зашторены, а за портьерами стояли с гулким сердцебиением герои Перекопа и Халхин-Гола, победители Колчака, участники прорыва линии Маннергейма. Поворотясь медленно и как бы небрежно, как бы и не увидев ничего такого, он побрел обратно, стараясь, чтобы его шаг не выглядел торопливым. Вдруг он осознал, что делает ошибку. Для видимой непричастности ему бы следовало как раз пройти к морю и окунуться, не поворачиваясь. Но поворачиваться было поздно, выглядело подозрительной суетой. Оказавшись, наконец, в своих апартаментах возле спящей жены, он стал думать, не раздеться ли ему и не сказаться ли спящим, если постучаться, но так ничего и не решил. И тоже стоял за портьерой, ощущая, с какой стороны у него сердце, и молясь, чтобы это как-нибудь само собой устранилось, исчезло, испарилось. Мадам генеральша проснулась около 8, когда полагалось идти к завтраку, и сразу почувствовала неладное. Она спросила, почему зашторено от солнышка, и кого это ее ненаглядный там высматривает. Он ей сказал, кого и что. Она, больше вопросов не задавая, тоже поднялась, надела свой роскошный халат с павлиньими глазами, затянулась поясом с кистями и вышла. Вскоре она выплыла внизу, держа наперевес легкую садовую лестницу. За ней семенила бабуся-нянечка с ведерком и шваброй. Лестницу уперли в белый живот, нянечка взлезла на цоколь, поднялась по ступенькам к белой груди. Мадам генеральша ей подала ведерко и швабру, а сама осталась внизу и давала руководящие указания. Героям и победителям пришлось наблюдать святотатственное елозине намоченной швабры по лбу и носу, особенно старательно по усам и под усами. Затем бабуля, поднявшись на ступеньку выше, совершила нечто и вовсе непристойное. Задрав полу своего халата, да так неловко, что приоткрылись байковые нежно-сиреневые трусы до колен, схваченные резинками, она этой полой протерла все места, которые осквернила швабра. Мадам генеральша кивком одобрила ее работу и помогла слезть. Она вернулась недовольная, хмурая, и сказала, для чего-то понюхав руки, и краба клажанная, и всего делов. Тут же она завалилась досыпать, а проснувшись, уже ничего этого и не помнила. Она не вспоминала об этом никогда, и несколько позже он заподозрил, что она и не досыпала вовсе, а думала. Она думала, как она станет об этом говорить в дальнейшем, и решила – никак. Она, рубившая не хуже иного мужика лозу по верхушкам, знала – этому неодолимому давящему страху подвержен каждый. Он со всех сторон, он снизу и сверху. Он рассеян в воздухе, которым дышишь, и растворен в воде, которую пьешь. И он самых отчаянных храбрецов делает трусами, что вовсе не мешает им все же оставаться храбрецами. Для нее муж остался тем же, кем и был, и она, как прежде, не подвергала сомнению никакой поступок его, никакое слово. «Ничего я в этом не понимаю, знаю только, что Фотя всегда прав. Убейте меня, он прав». Это и умиляло его, но зачастую и раздражало. И вот теперь казалось таким необходимым. И так трогала его сейчас эта ее святая неправота, что он проникся к ней нежностью, какой давно от себя не ждал. Он даже примирился навсегда, что не родила сына. И сердце защемило от мысли, что она, единственный его человек, кто при любом повороте судьбы с ним останется где-то уже совсем близко, в каких-нибудь 45 километрах, а он почему-то медлит, не спешит к ней. В окнах еще и не брежело, когда он не выдержал, растолкал своих спутников, велел собираться и заводить.
Георгий Владимиров, генерал и его армия. Выступление в Берлине в русском доме на Фридрихштрассе 12 ноября 1997 года записывал корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер. В памяти Георгия Владимирова в передаче принимали участие Александр Аскольдов, Анти Лец, Олег Юрьев. Экслибрис «На волнах свободы» ведет Сергей Юрьев.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.